Финам FM 99.6 в Москве. Археология. Авторская программа Сергея Медведева о повседневности, о скрытых в ней кодах и знаках, об истории настоящего времени.
Добрый вечер. 20 часов и уже целых 9 минут в российской столице. В этот чудесный майский вечер я, Сергей Медведев, приветствую вас из нашей студии на Чистых прудах. Это программа «Археология». И сегодня мы раскапываем вещь достаточно новую для нашей жизни, для нашей действительности. Вещь, которой лет 20 назад еще не было в помине в наших головах. Давайте перенесемся где-нибудь год эдак в 90-й, 92-й, 93-й. Люди выживают. Нам все кругом должны. Нам должно государство, ограбившее нас всяческими денежными реформами, затем либерализацией, приватизацией. Нам должен новорусский бизнес, который обдирает нас как липку. Нам должен Запад, который в представлении многих развалил Советский Союз и сейчас, так сказать, подбирается своими руками к горлу нашей Родины. И так далее. Мы принимали гуманитарную помощь. Сама идея благотворительности в конце 80-х, начале 90-х для большинства, подавляющего большинства русских людей, казалась бы полной дичью. Это пусть на загнивающем Западе занимаются благотворительностью, мы не благотворители, мы получатели помощи. Так что у нас сформировалась и достаточно долгое время была вот такая вот идея того, что русский человек бедный, русский человек жертва, ему все должны. В общем-то, это было и наследием советской эпохи нашего патерналистского государства. Но вот пришли другие годы, пришла другая цена на нефть, пришло достаточно тучное путинское восьмилетие, которое перешло уже в путинско-медведевское десятилетие, 2000-е годы, и появилось, оказалось, что Россия — это далеко не самая бедная страна в мире, и деньги-то у нас водятся. И одновременно с этим начал происходить некий ментальный сдвиг. Появилось понятие благотворительности, появились вот эти все призывы в газетах, по телевидению, которые мы видим, появилось огромное количество фондов, некоммерческих организаций. И я хотел бы сегодня разобраться вот с этой вот революцией в умах, революцией в нашей действительности. Благотворительность – это что? Это по-прежнему некая вещь, которую мы заимствовали с Запада, или это некий внутренний инстинкт каждого человека, каждого здорового общества, которое таким образом себя реализует? И здесь я хочу поговорить с двумя людьми, так скажем, теоретиком и практиком благотворительности, которые в этой сфере работают уже много лет. Это Ольга Рейман, председатель правления благотворительного фонда «Кто, если не я». Добрый вечер, Ольга.
Здравствуйте.
И это Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора, кандидат социологических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас еще будут гости по телефону. Вы точно так же можете зайти на сайт finam.fm, посмотреть, у нас там голосование висит по поводу благотворительности, в частности, кто должен больше всех заниматься благотворительностью. Точно так же можете посмотреть, там блог моей авторской колонки висит относительно благотворительности. Так что заходите, голосуйте и присоединяйтесь к нам чуть позже в эфире. Ну, а я хотел начать... наш разговор с того вопроса, что, может быть, Ирина скажет, как человек, отслеживающий статистически, социологически феномен благотворительности в России. Это что, последние 10 лет это как-то связано с ростом благосостояния людей? Или можно все-таки перекинуть мостик еще раньше, в 90-е годы?
Я думаю, что мы мостик можем перекинуть и еще раньше, но вначале мы должны договориться о том,
ну,
что...
Ну, еще
мы...
в ту старую Россию, благотворительные балы,
да,
великих князей и так далее.
Да, конечно, есть группа исследователей, которые занимаются историей благотворительности в Российской империи.
Ну да, но вот. Мы о новой России все-таки говорим.
Мы должны, вообще говоря, договориться сначала о том, что мы имеем в виду, когда говорим благотворительность, потому что на уровне здравого смысла нам кажется, что благотворительность как будто бы в первую очередь ассоциируется с только денежными пожертвованиями. Но на самом деле благотворительность – это и безвозмездный добровольный труд в интересах других людей, и это, безусловно, денежные пожертвования. И тогда вопрос, было ли это в начале 90-х годов, когда россияне жили очень... бедно. Скорее всего, были, но они были в других формах. Это была я совершенно точно это знаю. Это была взаимопомощь.
Вы знаете, вот, Ирина, я здесь хочу прервать и уточнить. пользу других людей. Другие люди бывают разные. Бывают близкие другие люди и бывают далекие другие люди. Понимаете, близкие, когда я, так сказать, посидел с ребенком сестры, пока она там на дополнительный приработок пошла, да, или там у меня деверь есть, у него КАМАЗ, и он дает свой КАМАЗ там подработать на стройке, мне кажется, что это не проходит по номинации благотворительности.
Сестра не считается, безусловно. Помощь сестре, так сказать, не считается как благотворительная деятельность. Это внутрисемейные прирожденные отношения. Принято под благотворительностью считать именно помощь, которая оказывается за пределами домохозяйства, то есть не родственникам, не близким родственникам. Я подчеркиваю, именно не близким родственникам.
А знакомым людям? А,
знакомым, да, это уже будет благотворительность. Но опять же, можем говорить о том, что дальний родственник, там, не знаю, что быстрее сосед получит помощь от нас, чем дальний родственник и все такое прочее. Здесь, понимаете, грань, конечно, это очень такая... Грань такая очень зыбкая. Но я бы хотела при ответе все-таки на вопрос о том, была ли раньше благотворительность, вам сказать тогда вот о чем. А в принципе наши россияне, основываясь на результатах наших исследований, о чем они думают, когда у них спрашивают, кто должен заниматься благотворительностью в нашей стране? Вот как бы где вот этот субъект благотворительных начинаний в нашей стране? Знаете, может быть, вы удивитесь или нет, но практически половина россиян, там, по-моему, 44%, считает, что благотворительностью должно заниматься государство.
И они не правы.
Они не правы, потому что, да. Ну, кстати говоря, не для всех людей это естественно. То есть есть 44% россиян, для которых это неестественно. Вот. Они считают, что должно в первую очередь заниматься государство, хотя мы понимаем, что государство на, как говорится, бюджетные деньги, на деньги налогоплательщиков реализует не что иное, как свои социальные функции. Благотворительность – это исключительно негосударственное явление. Оно, безусловно, имеет негосударственную природу. И если уже в данном случае из размышлений россиян мы исключим государство, да, как вот субъект благотворительной активности, и посмотрим, кто должен и кто ей реально занимается в нашей стране, если сам субъект – носитель этой деятельности, тогда мы увидим, что... Практически пятая часть россиян полагает, что ею должны заниматься любые граждане, независимо от их достатка. И, опять же, практически 40% россиян полагают, что ею должны заниматься исключительно богатые люди.
Угу. Вот давайте здесь сейчас спросим Ольгу Рейман. Вот вы в вашей практической занятии благотворительностью, вы сталкиваетесь с людьми с разными восприятиями. Вы подтверждаете эти цифры, что у нас в основном люди думают, что должны богатые люди заниматься благотворительностью?
Вы знаете, я еще комментарий сделаю небольшой по поводу определения благотворительности. Вот в английском языке очень четко. Благотворительность – это social contribution for the private contribution. Contribution for the social needs. Это очень легко, mm-hmm. да? То есть это твой личный вклад,
в социальное
дело, да? Mm-hmm. Поэтому как бы там уже, может быть, и деньги, и твой личный труд. Поэтому никакой сложности с определением нет. Что касается субъектов благотворительности, безусловно, некоммерческий сектор, да, безусловно, это не государство, да, тут не может быть никаких сомнений.
Ольга, так бизнес тогда не проходит уже в это во все, потому
конечно,
что это private
contribution. Конечно, как институт благотворительности.
Да, не corporate contribution.
Но private – это с точки зрения личной, потому что, на самом деле, на Западе история благотворительности, она в основном... уходит, если это Америка, это вот индустриальный век, когда богатые компании, а в основном богатые владельцы компаний, да, начинали свои благотворительные фонды, свои крупные социальные проекты. То есть это больше какой некий исторический вклад. Да? Англосаксонская система в основном изначально это исторический факт. Там первые фонды датируются, это, не знаю, 500, 700, 800 лет назад. И то есть это абсолютная часть, наверное... ну, даже законодательной формы, да, ведения там тех или иных дел, и в том числе и бизнеса, и проектов. А у нас получается, что на сегодняшний день и понятие плавает, да, то есть реально действительно люди не имеют четкого понимания, что такое благотворительность, что такое филантропия, все путаются, кто все эти люди, кто должен помогать. А вот мы как фонд практик, мы можем сказать о том, что мы как фонд практик используем все способы привлечения пожертвований, все возможные. Да, мы используем самый современный инструмент сбора частных пожертвований. Это мы делаем через терминалы моментальной оплаты, которые есть сеть огромная, там порядка 100-150 тысяч по всей России. Да, оплата телефона занимается, в принципе, там, среднестатистический гражданин любой страны. У нас с этим сейчас все в порядке. Мы работаем с компаниями. Да, с компаниями мы работаем, соответственно, разрабатываем проекты социальной ответственности для них. Угу. Да, мы работаем как бы с богатыми людьми. Я не могу сказать с богатыми, не с богатыми. То есть мы индивидуально, может быть, для кого-то можем предложить что-либо сделать. Мы работаем с добровольцами.
И частные лица, да, и по пожертвованию добровольческие в виде труда, и компании. Так, безусловно. Вы знаете, мы продолжим еще, вернемся к рассказу Ольги о работе ее фонда. Напомним нашим слушателям, что вы также можете внести свой... А в принципе, это тоже, да, раздел деления знаниями, это тоже своего рода форма благотворительности, да?
Да, зайти... когда человек безвозмездно...
Да. Так вот, вы можете совершенно безвозмездно зайти на сайт Финам.фм и проголосовать за то, на вопрос, кто должен больше всех заниматься благотворительностью. Государство, бизнес, НКО, частные лица или церковь. И пока вы это делаете, мы уйдем на рекламу.
Финам.фм. Реклама. Телефон рекламной службы 748-63-70. Археология. Авторская программа Сергея Медведева о повседневности, о скрытых в ней кодах и знаках, об истории настоящего времени. Звоните. Высказывайте свою точку зрения. Телефон студии 730-73-70.
Добрый вечер. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Наши гости сегодня Ольга Рейман, председатель правления благотворительного фонда «Кто, если не я», и Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, да? Высшей школы экономики и кандидат социологических наук. Говорим мы о благотворительности. Благотворительность – модный тренд или порыв души? 730-7370, телефон нашей студии прямого эфира. Можете нам позвонить и сказать, занимаетесь ли вы благотворительностью, что, может быть, вообще вы понимаете под благотворительностью? Это денежный взнос, это взнос в качестве вашего труда, вашего времени, вашего внимания. Позвоните нам и скажите о том, какое место благотворительность занимает в вашей жизни. 730-7370. Ну, а я хочу спросить у наших гостей, психология современных россиян. Россияне, они, в принципе, избавились вот от этой вот идеи халявы, от того, что нам все должны помогать. Появляется ли у нас идея того, что каждый должен, ну, не каждый, но в любом случае общество должно заниматься благотворительностью, должно вносить некий вклад вот в этот социальный капитал?
Ну, то есть, начинает... То есть... Я бы переформулировала немножко вопрос так. Насколько наши люди, рядовые россияне, вовлечены тогда в практике благотворительной деятельности повседневно, правильно?
Да, да.
В принципе, результаты исследований говорят о том, что они достаточно активно вовлечены в неформальные бытовые практики добровольческой деятельности. А как известно, добровольчество, ну, как разновидность благотворительной деятельности, оно делится на формальные и неформальные, когда люди помогают друг другу, ну, опять же, за пределами семьи. Присматривают за чужими детьми, профессионально консультируют бесплатно, помогают там по дому, ну, вот что-то такое, да, делают, так сказать, безвозмездно, без принуждения по своей инициативе, мы получаем, что практически 70% россиян в такие благотворительные практики, добровольческой активности...
70%?
70%, которые, ну, а вы себя вот после моего рассказа о том, кто такой доброволец, не чувствуете заслуженно? Добровольцем Российской Федерации.
Ну вот я хочу вас спросить, как социолога, вы это считаете благотворительностью?
Добровольческая...
Вот эти вот неформальные практики взаимопомощи, да, в квартале, в подъезде.
Добровольческая активность включает именно безвозмездный добровольный труд на благо других людей за пределами своей семьи.
Вот я на секунду хочу спросить Ольгу Рейман. Ольга, а вы как согласитесь с тем, что вот эти вот неформальные практики, это тоже проходит по номинации благотворительности?
Я же отношусь к 70%. Да, я могу про формальные сказать, потому что мы-то как раз работаем с теми, кто готов через некий институт, да, именно благотворительный.
Ну, вы знаете, к формальным мы еще вернемся, мы отдельно поговорим о фондах, об НКО, да, давайте сейчас Ирина закончит.
Что касается вот этих неформальных практик, то, собственно, тогда получается, что достаточно высокая доля россиян, она не ниже на самом деле, чем там в большинстве других стран, с которыми мы имеем какие-то сопоставительные исследования. Не ниже, но и не выше, да, нормально. Но, опять же, когда возникает вопрос, вопрос о том, насколько активно, например, наши россияне вовлекаются в эти практики по регионам, то на самом деле мы получаем очень интересную картину, что при всем при том, что в стране 83 субъекта Российской Федерации, наверное, можно выдвинуть гипотезу о том, что нет никаких предпосылок для того, чтобы в Томской области люди вовлекались в добровольчество менее активно, чем в Новосибирской области, но тем не менее, например, такая форма добровольческой активности, как участие в субботнике, подчеркиваю, по своей инициативе, без принуждений и так далее, всего 5% жителей Томской области декларируют свое участие в субботниках, и при этом практически каждый четвертый житель Новосибирской области декларирует свое участие в субботнике за последний год.
В общем, различается. Знаете, давайте послушаем, как всегда, наши корреспонденты вышли на бульвар, благо погода сейчас хороша, к памятнику Грибоедову. И вот здесь, на Чистых прудах, спросили у проходящих мимо людей. Два вопроса. Первый вопрос был, подаете ли вы нищим на улице, помогаете ли вы незнакомым людям? И вот что мы услышали.
Нищий нищему рознь, потому что сейчас нищий – это профессия. Некоторым, да, подаю, некоторым нет.
Да, подаю. Как-то вот я все равно прислушаюсь к душевным таким порывам. Бывает, пройдешь мимо, иногда вернешься и дашь.
Нет, принципиально. Ну, потому что это организованная мафия, и больше половины дохода, который несчастный человек берет с граждан на улице, он отдает организованным преступным группировкам. Всегда помогаю.
Я подаю, но не часто, если честно.
На улице нет, в церкви да. Иногда влезешь, а потом узнаешь, что этот человек совершенно отвратительный тип, которого надо было проучить.
Да, вот такие ответы.
Но это уже другая сторона добровольческой активности, это уже денежные пожертвования. Насколько россияне при их ограниченных, собственно, доходах, так сказать, вовлекаются вот в эти денежные пожертвования. Опять же, на уровне неформализованных практик, на уровне милостыни, да, которые, вот, говорили, так сказать, респонденты возле памятника Грибоедову, они вовлекаются достаточно активно. То есть половина россиян говорят, что за последние 2-3 года делали какие-то денежные пожертвования в интересах, так сказать, не своих родственников. Опять же, мы должны различать денежные пожертвования, индивидуальную финансовую помощь. Когда человек с утра вышел, как говорится, из дома и забыл кошелек, наверняка он в метро найдет кого-то, кто даст ему рублей 30 для того, чтобы он доехал до работы. Это не
другое,
есть, да? Уже денежная пожертвование, индивидуальная финансовая помощь. Но, тем не менее, если возвращаться все-таки к денежным пожертвованиям, то получается, что масса факторов определяет как участие россиян в денежных пожертвованиях, так и в добровольчестве. Знаете, такой интересный факт мы выяснили, что, например, вовлеченность в добровольчество среди россиян не зависит от их пола. А во всем мире масса тоже есть исследований по другим странам. Тоже там люди, так сказать, пытаются внутри стран выяснять, от чего зависит, насколько зависит вовлеченность от пола, от
возраста.
Знаете,
очень, да, вот сейчас очень хороший вопрос подняли. Да, вот то, что сейчас Ольга говорит, казалось, женщина. Ведь я подумал, ведь далеко не случайно, что сейчас в студии напротив меня сидят две замечательные, действительно, можете посмотреть на сайте, очень красивых женщины. Дело в том, что вот с эмпирической подтвердите или нет вот это мое наблюдение, в том, что вообще идея благотворительности, она гораздо больше, я не знаю, это социальные или биологические свойства женщин, ведь даже давайте шире посмотрим, кто останется, если, скажем, там, не знаю, ребенок рождается, да, с каким-то врожденным дефектом или больной ребенок, ведь все равно в 90% случаев с ним останется мать, отец через год, через два, через три уйдет из семьи.
Ну, это вот так уже прямо.
Вы знаете, нет, я видел статистику по этому поводу. Я видел статистику по этому поводу. Я не знаю, кто. Давайте посмотрим, кто ждет преступника из тюрьмы. Мужья не ждут женщин.
Мать.
Да, мать или жена. Мать или жена. Я сейчас не разделяю. Мать или жена, да? Мать, отец, жена, муж. То есть так получается, что женщины, они, вот я не могу понять, то ли социально так это сконструирован гендер, то ли биологически они больше, заточены на вот эту вот такую благотворительную гуманитарную активность.
Ну, безусловно, есть такое объяснение, связанное с вовлеченностью женщин именно в добровольческую активность или там в денежные пожертвования, что они там получают больше очков по сравнению с мужчиной там, по критериям альтруизма, такого сострадательности, что женщина вроде положена быть более такими добрыми, понимающими, отзывчивыми, вникающими, так сказать, в чужие проблемы. Но само явление, оно зависит не только от пола. Да? То есть, предположим, мы говорим, скорее всего, наверное, женщины пойдут работать в некоммерческую организацию, потому что они и так привыкли к неоплачиваемому домашнему труду. Как говорится, какая разница, где им неоплачиваемо трудиться?
Ольга, а у вас в вашей организации это наблюдается? рождается вообще?
Знаете,
вот...
согласна. К сожалению или к счастью, действительно, мое наблюдение тоже из практики таково, что большинство людей, которые работают руками, да, это женщины, мужчины, может быть, в равной пропорции готовы дать деньгами, да, единовременно. Очень мало кто на постоянной основе готов возвращаться снова и снова и делать какие-то добровольческую активность вести на постоянной основе. Действительно, в основном это женщины, и мне кажется, это есть психологический фактор, то есть есть некая потребность делать что-то хорошее и удовлетворение от этого.
Давайте вот еще дальше попробуем. Секундочку, да. Ирина, я хотела Ольгу дальше, она потому что начала еще до перерыва рассказывать о том, к кому обращается их организация, да, это благотворительный фонд «Кто, если не я». То есть вы идете и к простым гражданам, да, которые через терминалы оплаты могут быть, да, через терминалы оплаты, и к крупным бизнесменам, и к коммерческим структурам. Основной все-таки благо, так сказать, додаватель, да,
благотворитель.
У вас это кто?
Ну,
это
мы бизнес? Считаем по объему денег, да,
безусловно. По объему, да.
По объему пожертвований, конечно же, это бизнес. На самом деле, достаточно грустно, потому что я думаю, что Ирина скажет какие-то цифры, да, по активности населения. Но мы сталкиваемся с тем, что, ну, во-первых, безусловно, даже если население вовлечено, то цифры, которые они жертвуют, они не такие значительные по сравнению с компаниями. Во-вторых, есть такой важный момент о том, как они могут узнать о том, что они должны оказать помощь. И вот это в нашей стране очень сложный момент, потому что... Нет, могут, безусловно, но это могут узнать самые вот все, кто вот, они очень хотят.
Что он может оказать помощь, а не должен.
Да, но как работают у нас средства массовой информации, да, очень мало кто уделяет большое внимание какой-то социальной активности, размещает там в рамках социальной рекламы какие-то разносторонние рекламные объявления, да, то есть наше телевидение и СМИ, ну, максимум, на что они могут пойти, это на самом деле самое эффективное, безусловно, мы видим призывы о том, чтобы усыновить детей, да, социальной рекламы, и мы видим призывы о больных детях или о больных людях.
А, кстати, по усыновлению, вот, я не знаю, у Ирины есть какие-то цифры или нет? Последний вопрос перед тем, как сейчас уйдем на рекламу, на новости. У нас ниже уровень усыновления, чем в западных странах?
На памяти, конечно, этих цифр не приведу. Вот. Но мысль все-таки, так сказать, про то, что... Денежные пожертвования россиян очень мало канализированы через вот эти инструменты, которые использует фонд. Она действительно подтверждается результатами наших исследований.
Вот, подождите, мы к этому вернемся, к денежным пожертвованиям. У меня сейчас вот этот вопрос был по усыновлению.
Такая тема, вы начали. Это вообще целая отдельная тема.
У вас есть просто нет ответа, потому что то, что я встречал мнение, что у нас на несколько порядков ниже уровень усыновления.
Во-первых, у нас усыновление – это не единственная форма, и в основном она не выбирается населением. Да, у нас форма есть опека, то есть патронатная форма, которая как бы более легкая и более простая форма по сравнению с усыновлением. Поэтому в основном выбирают ее, плюс там есть денежные дотации. Ну и на самом деле там такие грустные есть цифры, которые приводятся государством, и неофициальные, что большое количество возвратов детей.
Не, ну цифры, по-моему, у нас очень грустные. Это к вопросу о социальном капитале и о благотворительности, что, по-моему, у нас 9 тысяч в год, а где-то в Америке 130
тысяч
в год.
Я даже таких не слышала, но они не оптимистичны, это
далеко.
Точно.
Ладно, на этой, может быть, на более оптимистичной ноте попытаемся поговорить после перерыва на новости, на которой мы незамедлительно уйдем.
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99.6. Финам ФМ 99.6 в Москве. Археология. Авторская программа Сергея Медведева о повседневности, о скрытых в ней кодах и знаках, об истории настоящего времени. Звоните. Высказывайте свою точку зрения. Телефон студии 730-73-70.
Добрый вечер, это программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Наши гости сегодня Ольга Рейман, председатель правления благотворительного фонда «Кто, если не я», и Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. И говорим мы сегодня о благотворительности. Благотворительность – модный тренд или порыв души? 730-7370, телефон студии прямого эфира. Звоните нам и скажите, кто у нас в России должен заниматься благотворительностью в первую очередь? А наши корреспонденты, которые вышли на бульвар к памятнику Грибоедову на Чистых прудах, тоже спросили про этих проходящих людей вот этот вот вопрос. Кто у нас должен заниматься благотворительностью?
Первым делом это государство, а вторых все толстосумы, которые воруют у народа, они же, я считаю, должны.
Это все зависит от человека, от его душевного настроя. Я считаю, что государство должно, наверное, все-таки выделить какие-то средства из бюджета, чтобы помогать нуждающимся.
Я сам занимался благотворительностью. Это должны делать люди, которые получили государственное имущество за дарма. И отдавать тем самым, скажем так, сторицей то, что государство им отдало безвозмездно.
Благотворительностью должен заниматься каждый человек. Это даже не от возраста зависит, от твоего внутреннего состояния, понимания. С другой стороны, этим должны заниматься как специализированные общественные организации, так и любое юридическое лицо абсолютно.
Только совестливый человек может что-то делать. Безнравственный человек не будет ничем заниматься. А если будет чем-то заниматься, для того, чтобы пропиарить себя.
Да, вот такие Отлично. Вот ответы на вопрос, кто должен больше всех заниматься благотворительностью. Причем, заметьте, в основном, конечно, государство или, в крайнем случае, толстосумы, которым, опять же, государство все дало, да? То есть, мне кажется, такие достаточно типичные.
Это совпадает с опросом.
Вообще,
да?
Я действительно, у меня прямо какой-то внутриличностный конфликт, да. Потому что передо мной лежат цифры, результаты опроса всероссийского репрезентативного на 1600 респондентов, дорогостоящего. А тут что получается? Вышел к памятнику Грибоедову, и вот тебе
то же самое.
То же самое выдают. Ну, понятно, что у нас, как говорится, по крайней мере, надежно.
У нас хорошие корреспонденты, да.
Да, они у вас хорошо подобрали. Понятно, да, что если будем спрашивать каждого
делают,
там,
да,
они вот. Ну, в целом, собственно, да,
ну,
то есть люди,
похоже,
собственно, так и говорят,
на ваш,
да,
на ваш
то
ответ.
Есть у нас,
знаете,
тоже каждый второй, да.
У
такой.
Нас, да, звонок есть тоже по поводу того, кто должен заниматься благотворительностью. Антон у нас в эфире. Антон.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
А по поводу благотворительности, я считаю, первые организации, это должны религиозные заниматься, ибо религия, любая религия, она проповедует, как говорится, пожертвования.
Разных, вот. Разных конфессий, да, поскольку?
Да, конечно, это независимо, это они как пример должны подавать. Второе, это значит, должны какие-то фонды организованы быть для богатых людей, которые могли конкретно, адресно помогать, допустим, конкретным людям. И по желанию инкогнито, допустим, есть вариант. А есть, допустим, чтобы знали, кто это подал. Вот. А государство, так оно и так у него проблем хватает, как бы это смешно получается, государство должно заниматься этим. То есть оно само собой занимается, как говорится, этими проблемами социальными.
Ну да, государство, вот. Мы с вами как раз, я не знаю, слышали вы нас в первой части передачи, говорили, государство — это как бы наемный работник. Мы за свои деньги, за налоги нанимаем государство, которое за наши деньги исполняет определенные функции.
Да, конечно.
Это никакая не благотворительность. Вот, это как частное охранное агентство, грубо говоря, государство.
Да, оно должно следить, как говорится, обеспечить условия.
Понятно, Антон, спасибо за ваше мнение. Тоже заметьте, да, интересно, богатые. Вот опять же, Антон говорит, что богатые должны заниматься. Ольга, вы с этим тоже, наверное, сталкиваетесь, то, что вот идея, что вот у нас ведь на бульваре только одна девушка сказала, что должны все заниматься, да, что прежде всего богатые должны
заниматься. Про богатых
заниматься.
Это отдельная история, потому что на самом деле у нас сейчас достаточно много богатых людей, которые пошли даже дальше. Они не просто так или иначе делают пожертвования, они организовали свои частные фонды, и это на самом деле новая тенденция. Ну и, не знаю, начнем с Потанина, с Прохорова, фонд «Династия», там их, я думаю, что
Зимина,
несколько,
да?
несколько десятков. Вопрос в том, что каждый себе выбирает отрасль, да, которую он хочет поддерживать, или направление деятельности. Безусловно, покрыть все вопросы небогатыми, ни какими-либо другими невозможно. И вот я приехала недавно из Германии, мне очень интересная цифра попалась. У меня там было обучение как раз на эту же тему, должна поделиться. В Германии несколько миллиардов евро благотворительные организации собирают только на сферу образования. И это составляет 1% от всех государственных денег, которые, соответственно, тратятся на образование в Германии. Поэтому, в общем, все благотворительные организации, все люди, которые жертвуют, они считают, что они делают огромное благо, огромное дело, но на самом деле это абсолютно несоизмеримо с государственной политикой.
В этом смысле у нас получается, что благотворительность — это некое такое занятие для элиты.
Нет, на самом деле, Ирина расскажет больше, это на самом деле как бы некий уровень общества, но он, безусловно, должен инфраструктурно поддерживаться.
Нет, должен, я понимаю, что должен, а сейчас на нынешнем уровне.
Ну как, у нас то растущий есть... рынок, я бы так его назвала, да? Он экономически растущий, с точки зрения благотворительности, это формирующийся рынок. У нас уже есть элементы законотворчества в этой области, в принципе, прописанные законы.
Диверсифицируется ли он? Имею в виду, конечно, что... можно ли сопоставить частных волонтеров, благотворителей по сравнению вот с теми, скажем, большими фондами, которые вы назвали?
Ну, подождите, этого и не надо. Во всем мире известно, что некоммерческие организации, благотворительные фонды, они как бы наращивают вот эту массу, массовой благотворительности, извиняюсь, от автологии. Но при этом, опять же, всем известно, что в Штатах, опять же, ну, например, в Штатах, на самом деле это в большинстве, так сказать, развитых стран с хорошими такими традициями благотворительности, основные деньги приходят от частных жертвователей. Но я не имею в виду массовых.
От частных жертвователей или от
корпоративных? От именно богатых людей. Но своими достижениями в области вовлечения именно в массовую благотворительность, ну, как говорится, гордятся все, и вот эти достижения, как говорится, нужны. Люди должны иметь возможность сделать денежное пожертвование или стать добровольцем. Но если в нашей стране мы только говорим о том, что нам нужно эти неформальные практики формализовать, денежные пожертвования канализировать, добровольческий труд канализировать через некоммерческие организации и так далее, то здесь просто возникает вопрос, а что вот нам нужно делать?
Там, мне кажется, в Америке, так сказать, привели пример, к сожалению, тоже у меня нету здесь под рукой цифр, все-таки доля частных пожертвований, она несоизмеримо выше по сравнению с крупными корпоративными взносами. Да, вот взять даже избирательную кампанию Обамы. Она полностью была построена на вот этих мелких 10, 50, 100, 200 долларов взносы. Небольшие взносы людей. То есть вот эта благотворительность, она таким тонким слоем размазана по обществу.
Вы знаете, у меня как раз есть цифры под рукой. Социолога, как говорится, все как положено, цифры есть.
Рояль
но
в кустах.
Не социолог... а?
Рояль в кустах, да.
Послушайте, пожалуйста, в США, где общая сумма годовой филантропии составляет около 250 миллиардов долларов, 75% это частная филантропия и лишь 5% корпоративная. Но в этих 75%
частные фонды тоже есть. Это не только рядовые пожертвования, частные фонды.
Это все-таки деньги, так сказать,
то есть
богатых
фонд
людей.
Билла Гейтса туда тоже относится.
Да. Ну да, понимаете? Но там же, помимо прочего, еще надо помнить, что есть налоговый вычет.
Конечно, да.
То, чего нет у нас. Любое самое мелкое твое пожертвование, оно тут же прямиком у тебя вот этот слип, такой ваучер, ты его вот этого IRS отправляешь в их налоговую службу.
Я не знаю, почему
службу.
В России считают, что нет налогового вычета. У нас есть статья 219 главы 23 Налогового кодекса, которая как раз буквально не то что предусматривает, а просто предлагает человеку сделать денежное пожертвование и получить социальный налоговый вычет в связи с этим. Точно так же, как он когда же тратит деньги на образование или на, так сказать, лечение. Про образование и лечение знают все, а вот про то, что можно получить налоговый вычет в связи с тем, что ты делаешь благотворительное пожертвование, об этом не знает никто.
Вот это хорошо, что
это,
вы...
Это, кстати, действует,
да.
Вот, потому что, на самом деле, большая полемика вокруг этого, вокруг изменения, внесения поправок в налоговый кодекс. Для меня, честно говоря, сюрприз. То, что вы говорите, потому что я, конечно, давно его не читала, но я обязательно ознакомлюсь.
Вы знаете, я могу точно сказать, я раньше тоже думала, что льгот нет.
Нет, но льгот нет. Хорошо, если кто-то услышит, и это узнает при подаче.
Это ж нужно еще умудриться так пожертвовать, чтобы у тебя были подтверждающие документы. Нет. А еще нужно прийти в налоговую инспекцию. А если наши россияне считают, что достаточно сложно... То есть, понимаете, нам еще нужно включиться в эту бюрократию.
Ну, вы знаете, нет, я занимался налоговыми вычетами. Это не так все сложно. В конце концов, есть юридические фирмы, которые помогают все это оформить за совершенно небольшие деньги. Вот, подготовить твою декларацию, учесть все налоговые вычеты, посмотреть, правильно ли собраны справки, там, на помощь, на лечение родителей, на покупку недвижимости. И сюда же, кстати, так что спасибо, Ирина, что...
Нет, подождите, можно еще одни данные в подтверждение?
Мы, так сказать, поняли, что вы сказали. Напомню, телефон наш прямого эфира 730-7370. И вот у нас на линии есть Алексей, у которого есть свое мнение по поводу того, кто должен заниматься благотворительностью. Алексей.
Алло, да-да.
Да, слушаем вас.
Ну, по моему вообще мнению, мне кажется, как бы это личное дело каждого, как бы.
Слушайте, а как вы считаете, она анонимной должна быть благотворительность или публичной?
Фу, я думаю, все-таки, наверное, анонимная, но где публичность, сами знаете, это появляется какая-то выгода все-таки.
Алексей, можно вас спросить, а вы занимаетесь благотворительностью?
Ну, наверное, да, я как бы донором являюсь бесплатно.
Донор крови, да.
Да, ну, да, и это... вот я как бы считаю, понимаете, раз я коснулась, что, в принципе, вот тут очень большую роль сыграли волонтеры. Как бы я об этой просто программе узнал, и, ну, где-то, наверное, уже года 4 я как бы в ней вот участвую, и, ну, получилось донор, да. Есть возможность, когда другая помочь, можно помочь. Потому что, понимаете, для кого-то сейчас, вот в данный момент, и кусок черного хлеба ему поможет по-другому взглянуть на мир, вообще на свою жизнь. А кому-то что-то и другое. То есть есть возможность. Уделяй внимание ближнему, помогай.
Понятно. Спасибо. Гениально. Спасибо, Алексей. 737-370, телефон наш прямого эфира. Звоните и скажите нам, кто у нас должен заниматься благотворительностью. А у нас на линии отец Михаил Потокин, настоятель храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в Царицыне, который уже был у нас в гостях в нашей передаче, и мы его сейчас выведем в эфир. Алло.
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, отец Михаил. Скажите, какая вот по России, да, в среднем по больнице температура, какова роль церкви в благотворительности?
Ну, вы знаете, так сложно сказать о том, что роль церкви благотворительности...
Как благотворителя,
наверное...
да? И здесь я хочу уточнить. Не как получателя благотворительности, а как именно благотворителя.
Ну, безусловно, для церкви это естественно, вот, заниматься благотворительностью. Но я хотел бы сказать, вот такой вопрос вообще немножко уточнить. Дело в том, что вообще вопрос благотворительности – это вопрос не только общественный или церковный, но в первую очередь, вот я согласен с тем, что... Это вопрос личный, то есть личного, я бы сказал, даже духовного здоровья, потому что человек здоров, духовный, для него это естественно, ну, движение милосердия, благотворительности по отношению к тем, кто нуждается. И на самом деле мы и решаем вопросы личного духовного здоровья частично через благотворительность, потому что, помогая кому-то, мы сами меняемся вот вместе с этой помощью. Поэтому здесь это очень важно заметить. Во-вторых, нужно понять о том, что количественно благотворительность, конечно, вряд ли можно оценить, поскольку, если мы вспомним вот евангельскую вдову, которая две лепты положила, две мелкие монеты, а Христос говорит о том, что она положила больше всех, потому что она положила все то, что она имела. Поэтому, конечно, количественно нельзя оценить благотворительность одного и другого сообразно тому, что они по-разному имеют.
Ну все же, можете нам сказать, в каких формах существует церковная благотворительность?
Нет, церковная благотворительность, безусловно, есть и отдел, который занимается церковной благотворительностью. Есть прекрасный сайт «Милосердие.ру» и издается газета «Нескучный сад», где, собственно, вся эта деятельность, она широко освещена и доступна тем, кто желает помочь, там, ознакомиться с тем, какие направления есть этой деятельности. И довольно широко по всей России, вы знаете, и отдельные приходы, и епархиальные организации занимаются благотворительностью, и прихожане сами собираются и оказывают помощь. Вот у нас, например, на приходе есть люди, которые собрались и помогают заключенным, посылают им посылки там и все необходимое в совершенно добровольной основе. То есть они никак, так сказать, не получают никакой внешней практической
Эта помощь, она, отец Михаил, конфессионально, так сказать, не разбираются, да? Это помощь всем.
Ну, безусловно, конечно. Если человек нуждается, как мы можем разбирать ее конфессионально или как-то еще?
Какие-то, то есть это зависит от прихода, в каждом приходе есть некие программы благотворительности.
Есть и в приходах, есть и более крупные структуры, которые межприходские, есть и епархиальные структуры, которые занимаются благотворительностью. Сейчас, вот в данный момент, даже вот будет на каждом приходе человек, который будет отвечать за социальную деятельность такую. То есть здесь как бы ведется действительно широкая деятельность. Но нужно отметить и то, что до 90-х годов у церкви не было такой возможности участвовать в каких-то общественных институтах или оказывать общественную помощь. Поэтому здесь вот за последние 20 лет большой шаг сделан, конечно.
Понятно. Ну что ж, отец Михаил, спасибо. Спасибо за то, что рассказали, за то, что были у нас в эфире. Это был отец Михаил Потокин из храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в Царицыне. Ну, а мы напомним телефон студии прямого эфира 737-370. Позвоните нам и скажите, кто, по-вашему, должен в первую очередь заниматься в России благотворительностью. Должен быть это бизнес, должна это быть элита, должны это быть все люди. То есть, кто является основным, должен быть основным благотворителем в России. Но вот я хотел бы вернуться к вопросу элиты. Благотворительность, так скажем, богатых людей и, ну, вот крупных медийных персонажей, поскольку тоже они относятся к элите. В этом смысле можно ли сказать, Ольгу, наверное, я хочу спросить, есть ли у нас мода на благотворительность, появилась ли она в последние годы? Что это является своего рода неким, ну, не пропуском в элиту, а неким таким кодом поведения, социальным кодом?
Вы знаете, у нас была некая тенденция. Я наблюдаю, мне кажется, что ее сейчас уже она не настолько яркая, когда многие организовывали благотворительные мероприятия, аукционы, это были красивые такие гала-ужины. Да нет, мне кажется, просто это не в нашей немножко культуре, и люди не хотят устраивать из этого публичный акт. Нет, те, кто хотят собрать денег и провести вот такое мероприятие, безусловно, для них это очень актуально. Но люди непосредственно, которые хотят сделать что-то хорошее, даже если это большая сумма денег или любое другой объем пожертвования, я вот все больше наблюдаю, что они хотят делать либо это либо конфиденциально, да, либо они хотят делать на какую-то осознанную программу. То есть вот просто так прийти на мероприятие, купить, там, я не знаю, за 100 тысяч долларов при любом состоянии абсолютно какую-то ненужную вещь, то есть, ну вот мы немножко, мне кажется, пережили этот период, когда нужно было щеголять своим состоянием и показывать всем, как, там, какой ты богатый, что ты можешь там, потратить столько денег.
То есть это может следующий этап, что благотворительность становится более, так скажем, таргетированной, более целевой,
безусловно,
и более анонимной.
Потому что появляется, во-первых, появляется опыт уже накопленный. То есть действительно есть уже некая инфраструктура, она развивается, безусловно, которая позволяет этот опыт не только накапливать, да, она позволяет его использовать для того, чтобы эффективно реализовывать те или иные социальные программы. И люди уже, в общем, стремятся как-то с умом использовать свои деньги, да, и они хотят конкретного результата, потому что вот такие аукционные, публичные мероприятия, они в основном дают publicity, да, они нет уверенности, на что это будет потом потрачено.
А что бизнес получает от благотворительности? Вот, скажем, вы назвали такие крупные фонды. Это, так скажем, персональные проекты руководителей бизнеса или здесь есть некая более сложная игра с государством, с, так сказать, с имиджем, с публичным имиджем компании, пиар-эффекты и так далее?
Знаете, у меня есть свое личное мнение. Я считаю, что это всегда пропорция, безусловно. То есть, конечно, люди, которые заработали свое состояние, безусловно, они созрели для неких вещей в жизни, в том числе помогать другим, да, и содействовать развитию общества. Но, на мой взгляд, все равно это и некое стратегическое маркетинговое как бы сочетание с ростом компании, с социальной ответственностью. Ну и вообще это абсолютно естественно, что компания считает своим долгом, да, покрывать и там нивелировать некие там социальные моменты в зоне своего присутствия или сочетает это со своей маркетинговой политикой. То есть, на мой взгляд, я не вижу в этом ничего плохого.
Ирина, вы как считаете? Вот корпоративная социальная ответственность, все это тренд пошел последние годы, у нас даже в вышке сколько курсов по этому поводу читается. Это что, действительно реальный рост ответственности бизнеса, или это просто, так сказать, государство такое идет, принуждение к добру? И
нет, вот во-первых, это тренд. Во-вторых, все, что касается государства, ну, по сути дела, знаете, есть такая концепция, которая, в принципе, объясняет общественную активность людей сквозь парадигму принуждения. Неважно, там, от государства или еще
или от
кого-то,
от общества,
да, то есть это вот такая глубокая теоретическая проблема, но если говорить о мотивации, почему занимается бизнес, так сказать, благотворительностью, здесь вообще очень важно понять, что на местном уровне, да, когда мы, например, изучаем донорское сообщество на муниципальном уровне, мы видим, что основной доминантой вот у этих вот, у мелких, так сказать, предпринимателей является исключительно только их личный порыв. Ни о какой маркетинговой стратегии, ни пиаре они, в общем-то, не думают. Он говорит, да, я вот когда могу, тогда оказываю и так далее.
А губернатор?
Это вот другое, это уже региональный бизнес. То есть я говорю вот о муниципальном, да, таком вот уровне, да, причем как бы не о крупном предприятии, там уже, так сказать, более у него сложная, да, система взаимоотношений с внешней средой, а именно вот о тех, там, у кого магазинчик, там, такие вот вещи.
Почему это самая эффективная помощь, правильно? Потому что из руки в руки, никаких тебе операционных расходов.
Да, но она и балует, потому что одно дело, когда они имеют дело с некими посредниками благотворительности в лице там фондов местных сообществ, которые создаются на конкретных территориях, да, которым тоже не всегда доверяют. И вообще говоря, посредников благотворительности в нашей стране не очень любят, как показывают результаты наших исследований. Другое дело, когда из рук в руки, когда ты не можешь не проконтролировать ничего. Вот. Но если мы поднимаемся уже на региональный уровень, то понятно, что мотивационная структура благотворительной деятельности становится уже более сложной. Ну а что говорить о корпоративных донорах и о частных донорах, так сказать, на федеральном уровне, тут все понятно. Вот. Тут я абсолютно согласна, так сказать, с Ольгой.
Это было мнение Ирины. Напомню, телефон нашей студии прямого эфира 730-7370. Звоните нам, скажите, кто у нас в России должен в первую очередь заниматься благотворительностью. И, может быть, приведите свой какой-то пример, если вы занимаетесь благотворительностью, если эту деятельность таковой считаете. Я хочу вот к какой теме перейти. Волонтерство. То есть здесь не раз мы говорили, что речь идет не только о том, что вот бизнес дает деньги, даже частные лица перечисляют средства. Это, так скажем, взнос при помощи своего времени, своих усилий, своего внимания. Насколько развита в России и развивается ли в последнее время вот эта вот тенденция к волонтерству? Потому что я понимаю, что мы пока по этой части достаточно...
Нет, ну почему? Опять же, неформальные практики у нас хорошо развиты. Я уже вам в начале программы приводила цифры, что 70%. Что касается формального добровольчества, то есть через какие-то некоммерческие, например, организации, то здесь только 3% экономически активного населения как добровольцы трудятся. Да? И если мы их вклад обсчитаем экономически, то что значит, что они произвели, вот эти 3% населения? Это будет всего 14,5 миллиардов рублей. Много это или мало? На самом деле мало.
Полмиллиарда долларов – это вообще при нашем ВВП, да, это...
Ну, это мало,
доля,
да.
Доля процента,
нужно,
да.
Нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы и не 3% населения были добровольцами в НКО там, да, то есть всякие есть моменты.
Вы знаете, ведь здесь же, да, ведь здесь, по-моему, даже вообще обсчитать очень сложно, потому что прямой вклад в ВВП – это только, так сказать, надводная часть айсберга, то, что мы видим, потому что вклад добровольцев в социальный капитал, да, вот эти вот позитивные экстернали, вот Александр Аузан, по-моему, этим очень много занимается как раз, они просто неизмеримы, они гораздо больше, потому что тот уровень доверия, которое они производят. Ведь одну и ту же услугу, грубо говоря, на тот же, да, в той же своем основном выражении может произвести государство. Вот, да, так сказать, государство взяло и отрядило няню там куда-нибудь в хоспис, сиделку. Вот. А может незнакомый человек, который взял и истратил свой выходной день и пошел и провел там полдня в хосписе со смертельно больным человеком.
Знаете,
то есть в стоимостном выражении это стоит одинаково, а с точки зрения производства социального капитала это несоизмеримые совершенно величины.
Нет, безусловно, связь добровольчества и социального капитала, ее вообще сложно, так сказать, отвергнуть. Это, безусловно, так оно и есть. Другой вопрос, что почему наши россияне участвуют в добровольстве в любой форме, хоть формальной, хоть внеформальной? У них что, много свободного времени, или при каких условиях они будут больше участвовать, так сказать, в добровольчестве, да, то есть наверняка должны быть созданы какие-то условия на институциональном уровне для того, чтобы они занимались этим больше. Опять же, люди должны знать и доверять некоммерческим организациям, но я хочу сказать, что есть у нас определенная проблема и с другой стороны, не то, что люди неактивны, а то, что вообще не каждая НКОшка в нашей стране, ну, это не каждая, правда, тоже так, да, немножко преувеличила, но тем не менее, так сказать, не каждая, да, нет, вообще я хочу сказать, что практически половина НКО в нашей стране либо вообще не имеет сотрудников.
Большая половина, на самом деле.
Нет, это наше исследование. Да? Либо вообще не имеет сотрудников, либо имеет сотрудников там, в штате там, до 5 человек, там, примерно там их четверть. Да? Вот. Их очень-очень мало, те, которые реально крупные. Поэтому я их уже привыкла так ласково назвать НКОшками.
Ну, да, да.
Так вот, не каждая НКОшка вот это в нашей стране готова принять добровольца, потому что для того, чтобы добровольцем вот, его как бы в дело, да, его нужно, да, обучить, нужно выделить специального человека и так далее. Поэтому, всё, когда верно, мы спрашиваем руководителя НКО, у вас есть специальный человек, который занимается организацией работы с добровольчеством? Чаще всего он говорит, нет,
часто
я сам.
Всего нет.
Но чаще всего еще, когда, так сказать, выступаю перед самими руководителями некоммерческих организаций, слышу такие мнения, что им добровольцы не нужны.
Не нужны,
что
понятно.
Они... Да.
Спасибо, Ирина. Еще раз напомню, последний раз телефон нашего прямого эфира 7373-7370. Это у вас есть последний шанс нам позвонить и сказать, высказать свое мнение, кто у нас в стране должен заниматься благотворительностью. Последний вопрос я двум прекрасным нашим гостям хочу задать. Кто у нас является благополучателем в первую очередь? На кого люди чаще всего готовы жертвовать? На какие цели? На какую группу населения?
Больные дети.
Больные дети, то есть то, что мы видим и по газетам.
Да, абсолютно точно.
Угу. Это вообще среднемировой тренд?
Нет. Вот как раз по газетам
именно
мы видим
нас?
Детей, вот это очень интересно, да, mm-hmm. Вот вы заметили, типа, что мы видим, потому что когда мы проводим контент-анализ прессы, мы видим, что больше на детей, но когда мы у самих россиян спрашиваем, на что больше, тут выступает культура, образование, наука, то есть на что бы вы, так сказать, пожертвовали, mm-hmm. Да, но опять же, когда
жертвуют
мы...
на детей при этом.
Но когда мы спрашиваем, при каких условиях, ага, знаете, я просто вот реально ощущаю свою некую вину перед слушателями этой программы, потому что, щеголяя своими знаниями статьи 219 главы 23, я поняла, в чем проблема, почему мне Ольга говорит, что нет таких возможностей получать налоговый вычет. Действительно, там есть ограничения.
Ольга, давайте, да. Ирина, извините, давайте сейчас не будем вдаваться в подробности, потому что у нас осталось буквально
заблуждение. Слушайте.
Так что, коротко скажите, можно или не можно?
Жертвы в благотворительный фонд, они не получат налоговый вычет. Но жертвы государственному учреждению на цели науки, культуры и образования, они получат налоговый вычет.
Понятно, принято. Кто должен больше всех заниматься благотворительностью на сайте? Бизнес 45%, государство 21%, частные лица 19%, церковь 12%, НКО 2%.
То есть мухи и котлеты все вместе.
То есть здесь нет, кто в первую очередь? И, конечно, в первую очередь здесь имеется в виду бизнес, то есть те самые богатые люди, о которых и тот самый бизнес, который, опять-таки, да, по вот этому расширению, который получил свои фонды, да, на нечестных залоговых аукционах у государства, то, что мы слышали на бульваре. Ну, а я что могу в заключении сказать? Что у нас уже фактически кончилось время эфира. Ну, может быть, то, что уже прозвучало, что самое главное, наверное, даже не в самой благотворительности. Нет, безумно важно. Безумно важно помогать этим детям, помогать, не знаю, жертвовать на культуру, на стариков, на больных, жертвовать свое собственное время. Но подумайте о тех огромных побочных эффектах, которые имеет благотворительность. То есть она закрывает дыры, но, с другой стороны, создает ту, собственно, инфраструктуру доверия, тот социальный капитал, на котором может, собственно, и только и может держаться наше общество. Да? Она ломает равнодушие, эту самую страшную болезнь, которая нас поразила. И вспомните в заключение, может быть, возвращаясь на религиозную тематику, ту самую притчу библейскую о 5 праведников, ради которых был спасен город. То есть, может быть, их деятельность не покрывала, не закрывала всех дыр, но ради них был спасен весь библейский город. Ну что ж, это была программа «Археология». У нас в гостях были Ольга Рейман, председатель правления благотворительного фонда «Кто, если не я», и Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. И я, ваш верный археолог Сергей Медведев. Услышимся на этих волнах ровно через неделю.
«Археология». Авторская программа Сергея Медведева о повседневности, о скрытых в ней кодах и знаках, об истории настоящего времени. Живи по своим правилам. «Финам-ФМ» 99,6.